Яркий, весенний, ваш любимый подкаст «Купертино», выпуск номер 3. Сергей Епихин из Москвы, Алекс Пацай из Филадельфии. Я не знаю, где ты живешь, я буду всегда говорить, что ты живешь в Филадельфии всем. Привет, Алекс.
Филадельфия достаточно близко, да.
Под Филадельфия. Вообще в Америке есть такое? Вот типа у нас есть Подмосковье. А в ваших городах есть такое?
По-английски официально это, кстати, называется Greater Philadelphia Area, то есть это типа пригороды Филадельфии. Вот, собственно, наверное, да, как раз подфиладельфийский регион.
В общем, мы сегодня с Алексом будем вдвоем, без гостей, без какой-то отдельной большой темы. Немножечко покороче будет выпуск, чем обычно. Ну, причина, я думаю, вам ясна и понятна. Состоялось мероприятие Apple. Может быть, первое, может быть, первое и последнее. Об этом мы будем судить чуть позже. Тем не менее, новые продукты, iPad'ы, iMac'и, истории для подкастеров, AirTag'и, все это анонсировали, поэтому все это сегодня с Алексом мы будем обсуждать, не будем затягивать. Поехали!
Процессоры перебрасывал, да-да-да. Показываю. Да, она титановая, такая толстая, тяжелая вообще.
Стерлись на ней у тебя? Я бы показал свою карту. Так, кстати, я надеюсь, что там никто не видел реквизиты твоей карты. Может быть, зря ты ее показал.
На ней, кстати, нету номеров. Вот, и она такая вся вот красивая. Ну, немножко она, да, белый цвет стал чуть темнее, но в целом нормально, почти как новая, ничего там особо не стерлось.
Угу. Так где ты ее используешь?
Знаешь, на самом деле, вот физически я карту практически не использую. То есть она лежит в кошельке, приятно греет там, конечно, карман и бедро ноги, допустим, там, да. Но на самом деле, если у тебя есть карта, вот Apple карта, и ты идешь куда-то, где ты можешь еще применить, там чаще всего будет Apple Pay. И смысла платить в случае, когда есть Apple Pay, нет, потому что кэшбэк при оплате Apple Pay 2%, а при оплате физической картой 1%. Поэтому я даже не помню, когда я ее физически использовал.
Но имею в виду, что в Apple Pay у тебя забита вот эта карточка и плоская?
Да. То есть именно в Apple Pay добавляется эта плоская карта, и, соответственно, это основной мой инструмент при оплате там, где принимают Apple Pay.
Угу. А какой по ней лимит? Как этот лимит определяется?
Ты когда подаешь заявку на эту карту, прямо в приложении Wallet. Сейчас, да, я передохну. Еще раз. Когда ты подаешь заявку на карту прямо с айфона в приложении Wallet, там есть специальное кредитное бюро, которое проверяет информацию о человеке, вычисляет его текущий как бы, кредитный балл, кредитный уровень, да, я так понимаю, и в зависимости от этого кредитного скора человеку выдается и определенный лимит, и определенный процент, если человек не погашает выбранные деньги по кредитке. Там я видел разные лимиты от 2500 для людей, которые только начинали там пользоваться кредитками. Это, как правило, там, типа студент, который вышел только что из университета. И там 20, 30, 40 тысяч долларов лимита для тех людей, у которых хорошая кредитная история. Проценты тоже зависят, но...
Здесь такой Юрий Дудь включается. И с какой же лимит у тебя, Алекс, по кредитке?
У меня хороший лимит. У меня такой достаточно качественный, толстый лимит. Ну, мы же о лимите говорим, да. Вот, и, соответственно, там есть определенный процент, по-моему, около 22%, кажется, это та ставка, которая будет считаться по кредитным деньгам, если не оплачивать вовремя полностью вычерпанные деньги. И, в общем-то, все расходы видны прямо в этом приложении, там удобно разбивается по категориям, удобно можно смотреть, где и когда ты карточку использовал, Но самое удобное это вот то, что я говорил в начале, когда карта добавляется в Apple Pay, и ты ходишь везде, платишь Apple Pay, но используешь как бэкэнд именно эту карту.
Но при этом ты с этой картой не можешь ничего там снять денег, у Apple нет банкоматов, это не работает с другими банкоматами, а саму задолженность ты должен погашать с карты, ну, как бы, реального банка, который вот существует в виде
отделения. Вообще, на самом деле, по кредитным, используя кредитные карты, не рекомендуется снимать деньги в банкомате, как минимум вот те карты, которые выпускаются в Штатах, потому что ставка по ним именно по обналичивание денег невероятно высокое, тоже там типа из серии 20-30% может быть чисто за то, что ты снимаешь с кредитной карты деньги в банкомате. Поэтому для этого есть дебетная карта, если ты хочешь снимать деньги в банкомате, а вот кредитки используются только для оплаты.
В обычных банках у Apple же нет дебетной карты, правильно?
Да, 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 у Apple нет дебетных карт, поэтому эта карта только для оплаты, грубо говоря. Оплачивается это все подключением именно, сейчас я пытаюсь понять, как это по-русски правильно, checking bank account, то есть это такой текущий счет, вот, наверное, правильное слово, который ты подключаешь прямо в приложении, и с него регулярно просто перечисляются деньги на погашение того вот вычерпанного как бы какого-то лимита вот в рамках того, что было выдано.
То есть это там условно раз в месяц происходит, да, у тебя с основного счета списываются деньги?
Да, просто списывается со счета в банке погашение карты. Там, то есть удобно то, что ты в приложении видишь все, что происходит, и ты можешь на самом деле, если ты не готов полностью покрыть этот лимит, то ты можешь уменьшить какую-то часть, и тогда на оставшуюся часть будут начисляться проценты, вот о которых я говорил раньше.
Так, ну и а причина, по которой ты должен, ну, ты лично пользуешься картой от Apple, в чем? Там лучше условия, лучше какой-то кэшбэк, больше скидок. То есть по сравнению с другими банками, условно, зачем тебе в Wallet добавлять карту Apple, если ты можешь добавить кредитную карту, ну, там, того же банка, где у тебя дебетовая.
Это хороший вопрос. На самом деле есть огромное количество сравнений различных карт, и по ним, как правило, яблочная карта не является одной из самых выгодных, особенно если, например, человек много путешествует и может зарабатывать всевозможные мили или прочие какие-то бонусы, апгрейды с помощью этих карт. Но если ты, например, платишь там за какие-то сервисы у Apple, за тот же Apple Arcade или там этот Apple One, то вот эти регулярные платежи тебе всегда приходят там с 3% кэшбэком. Очень легко с помощью Apple карты покупать вот технику в рассрочку. В частности, вот у меня часы и телефон, они куплены таким образом, что я просто при покупке говорю, я не хочу платить сейчас полную стоимость, просто списывайте с меня на протяжении 2 лет вот регулярный платеж за использование, за то, что я беру вот этот iPhone и часы. Это очень просто. Вот реально буквально несколько нажатий на кнопку, и все, и считай, я купил телефон. И при этом на все эти регулярные ежемесячные платежи мне все равно начисляется еще 3% кэшбэк. Я таким образом покупаю телефон там со скидкой в 3%. И это такой беспроцентный кредит, то есть мне ничего не стоит, плюс я еще и 3% обратно получаю. То есть вот эти вот вещи, они действительно делают карту удобной. В остальном, если хочется там какие-то баллы или бонусы, конечно, лучше пользоваться не Apple Card. Поэтому практически у всех есть несколько карт. И каждую там можно использовать для какого-то определенного назначения.
Окей, круто. Мы описали в целом, как это работает. Мне кажется, на русском языке не очень много информации, так что здорово, что ты рассказал. А теперь объясни, вот эта вот фишка, которую, собственно, с которой Тим Кук начал, о том, что теперь кредитная история будет делиться на двоих. Почему это big deal, почему это такое что-то новое, о чем даже CEO такой компании, как Apple, вот, начинает с этого презентации?
Если я правильно помню, то где-то год-полтора назад, может быть, даже чуть больше, была там какая-то неприятная история по поводу того, что, значит, там муж... Ну, тогда вообще как бы карты каждый человек должен был получать отдельно. Даже если, типа, два человека живут в одной семье, они не могут взять дополнительную карту к одному счету. В отличие от всех других банков, которые предоставляют возможность открыть счет и получить на нем там две карты для там мужа и жены, например, дополнительную. Или наоборот. И в той ситуации получалось так, что муж запросил себе отдельную карту, жена запросила себе отдельную карту, но, если я правильно помню, жене выдали какой-то совершенно очень маленький лимит с высоким процентом, хотя у нее там был какой-то свой доход, там и кредитная история была хорошая, и в итоге разразился большой скандал, что вот... Apple, соответственно, значит, тут тоже притесняет женщин, и вообще как бы вся эта индустрия кредитных вот этих историй, она построена таким образом, чтобы, значит, там, занижать право женщины на получение полноценных лимитов, и таким образом там везде всякая мизогиния и прочие ужасы происходят. Mm-hmm.
Ну, условно говоря, да, чтобы мы просто слушатели тоже понимали, зрители, видите, у меня привычка человека, который делает аудиоподкаст. Ну, условно, у вас есть жена, вы берете вместе ипотеку, чаще всего берут ипотеку на имя мужа, да, он как бы зарабатывает, но при этом оплачивают эту ипотеку двое, да, но кредитная история улучшается только у одного. Что, соответственно, не очень честно.
У нас смешная по этому поводу была история. Когда мы покупали дом, жена начала инициировать, собственно, переговоры с банком по поводу ипотеки, потому что у нее была более длинная кредитная история. Но вот в итоге ипотека каким-то образом в процессе всего этого оказалась оформлена на меня, а жена оказалась там дополнительным, как бы, гарантом или плательщиком, просто потому что, видимо, где-то в банке, ну как, ну вот мужчина, типа, давайте мы на него оформим, а женщина как бы будет там дополнение. Хотя это, безусловно, же несправедливо и глупо, и вообще у меня жена зарабатывает больше, чем я. Но да, в любом случае, то, что попытался вот рассказать Тим Кук на сцене, это то, что теперь можно действительно открывать карты такие семейные, то есть будет некий один лимит на всю семью, и при этом каждый из членов семьи может получить карту в рамках этого счета. Таким образом убирается вот это вот такой скользкий момент с кредитной историей, с проверкой ее там других людей, и все, по идее, должны быть там более-менее счастливы. В теории это хорошо, когда особенно у тебя есть там, не знаю, студент, который еще там деньги не зарабатывает, но ты хочешь ему отдать карту и погашать просто, например, его лимиты. Это было бы очень полезно там несколько лет назад, когда вот мы открывали эти все карты, и у нас был бы один семейный счет, а так у нас у каждого в семье своя Apple карта, и каждый за себя отвечает. Но сейчас у нас вот этот общий бюджет уже не так актуален, потому что сын уже взрослый и сам зарабатывает, но вот именно вот эта вот часть, где нужно убрать проверки кредитных историй, вот это вот... Просто эти кредитные истории, на самом деле, никто не знает, по каким алгоритмам они считаются. И типа там в том числе для пола, как женского или мужского, могут использоваться какие-то там понижающие или повышающие коэффициенты, и вот эту всю индустрию давно пора сжечь. Но поскольку Apple не может ее сжечь, то они таким образом как бы обходят, как раз выпуская такие вот дополнительные карты. И это в целом хорошая штука.
Круто. Пользуясь площадкой и моментом, дорогие россияне, люди, проживающие в России, сходите на госуслуги, проверьте свою кредитную историю. Это очень важно. Вот недавно у моего знакомого была история, когда внезапно выяснилось, что на него оформлен кредит. В общем, наши данные утекают. Есть разные кредитные организации. И, в общем, стоит периодически проверять в общей базе свою кредитную историю, кто к ней обращается, зачем, и не упускать этот момент с контроля. Ну, а мы идем дальше. Как ни странно, да, вот ты сказал, на сцену Тим Кук вышел. Он вышел не на сцену, а в парк. И это, кстати, была фишка вот этой презентации, потому что впервые, кажется, показали вот именно, что в округе Apple Park происходит. Какие-то прудики, какие-то сады, которые там разбили, газон.
Ну, и, кстати, не вокруг, я хочу добавить. Это все внутри вот этой вот летающей тарелки. Вот этот прудик, там сцена с радугой и прочее. Это все вот парк как раз внутри основного здания.
Да, так что прикольно, что видно, как продолжается работа по облагораживанию Apple Park, ландшафтный дизайн и всякие такие штуки. Эх, хорошо быть, наверное, сотрудником Apple. Правда, их, наверное, сейчас не пускают всех в офис, да? Они, наверное, по домам сидят.
Да, по-моему, пока не пускают, да.
Собственно, Тим Кук продолжил с, как это ни странно, контента. Он рассказал про фильмы и сериалы, которые были номинированы на различные награды. И видно было, как это доставило ему большое удовольствие, что «Легенда с волками» номинирована на «Оскар», что «The Morning Show» выиграл «Золотой глобус», да, как сериал. В общем, видно было, что ему приятно говорить про это. И очевидно, что это тенденция, что Apple будет вкладывать еще больше денег, больше ресурсы, нанимать команды, нанимать продюсеров, сценаристов, студии, будет развивать свое контентное направление. Это здорово, это круто. И отдельно Тим Кук анонсировал появление второго сезона Теда Лассо. Нам показали трейлер, ну и сам новый сезон мы увидим уже летом. В общем, это тоже отличные новости. Я очень люблю Теда Лассо. Алекс, ты смотрел сериал про сокер?
С огромным удовольствием, да, вот, и это, кстати, да, надо отдать должное этому сериалу, он популяризирует, так сказать, футбол, как нормальный футбол, который с ногой, в стране, где он считается почему-то, ну, чуть ли не женским видом спорта, то есть вот в основном в школах, в колледжах в футбол играют женские команды. Но это к тому же привело, что в 19 году или в 20 году, не помню как, или в 18 году, я уже забыл. Короче, Штаты же выиграли женский чемпионат по футболу, вот заняли первое место, в том числе потому, что много девочек начинает играть в футбол еще в школе.
Ну, ваши американские ребята тут хотели сделать нам европейскую лигу, суперлигу, чтобы была как ваши эти западные бездушные НХЛ, НБА и МФЛ, хотели, чтобы у нас такое же было, но, к счастью, план провалился, пока никакой суперлиги не будет, но это, опять-таки, тема для отдельного подкаста. Ну и, собственно, мы с тобой в прошлом выпуске говорили на тему того, будут AirTag'и, не будут AirTag'и. Было два мнения, что либо не будут, ну, логично, что либо их не будет, либо они будут. И ты высказал такую мысль, что, соответственно, Apple вот с тем анонсом про локатор и показом аналогичного продукта от другого производителя, они так как бы показали, что они в эту нишу входят не, ну, с ноги условно, да, убивая весь рынок, а предлагая конкурирующим продуктам честную конкуренцию, ну, главное платите за доступ к MFI, да? А, собственно, AirTag'и, что ты про них думаешь?
Я считаю, что Apple еще хлебнет горя с ними в том плане, что там же сейчас идет очень много, ну, это не с точки зрения как продукта, с точки зрения продукта они мне очень нравятся, я купил сразу 4 штуки, не знаю пока что, куда я их именно прикручу, но, в общем, я еще подумаю об этом. А вот с точки зрения юридической, там же сейчас идут слушания в Конгрессе как раз по поводу Apple и ее монопольного положения. И одним из участников, так сказать, противника, вот этого фронта противников Apple является компания Tile, которая уже несколько лет на этом рынке существует. Она продает вот похожие метки, и она утверждает, что, выпуская подобные метки, Apple использует свое конкурентное положение, она пользуется тем, что она контролирует экосистему, и таким образом у нее есть конкурентное преимущество по отношению к компании Tile, и это, мол, все-таки демонстрирует, что у Apple действительно монопольное положение на рынке. Поэтому, собственно, я и склонялся к тому, что Apple может не выпустить такие метки, но вот они решили, что эти страхи, наверное, преувеличены и выпустят.
А как ты относишься к мысли о том, что, ну, как бы AirTag'и были готовы уже очень давно, просто показали их только сейчас, потому что нужно было произвести достаточное количество этих штук и протестировать, сценарии того, как их можно использовать, протестировать, сколько живет батарейка. И, в общем, мы могли бы такой продукт увидеть, условно, год назад, но просто Apple обкатывала то, как это все работает, и производила достаточное количество, чтобы и ты, и я, и ребята из Англии, и ребята из Китая могли себе все эти штучки на старте заказать, потому что, ну, очевидно, их будут в большом количестве заказывать. Там есть комплект из 4, да, по-моему, штук. И есть, ну, по одной штуке ты можешь покупать, либо набор из 4 штук. Очевидно, в общем, люди будут затариваться ими достаточно массово.
Там есть какой-то лимит, кстати, на количество меток, которые могут быть привязаны к одному Apple ID. Я уже не помню точно, типа там что-то из серии около 20 штук. Не помню точное количество, но смысл такой, что ты не можешь там их растолкать там сотню, да, и все их мониторить, потому что вот есть этот лимит. Ты знаешь, мне кажется, что вопрос вот того, что Apple выпустила их только сейчас, он скорее связан не с тем, что там надо было их протестировать или произвести. То есть это нормальный процесс как бы разработки продукта, и он всегда есть. Но мне кажется, что это было какое-то все равно еще колебание со стороны Apple. Они там не знали вот как раз выпускать или не выпускать, как это может повлиять на положение компании, как это может интегрироваться в сервисы компании. И я думаю, что вот эта задержка, потому что 2 года назад действительно там какие-то первые кусочки этих тегов появились в коде iOS, это скорее было именно ожидание вот этого финального решения менеджмента компании: окей, мы выпускаем этот продукт. В том числе, наверное, из-за вот этих вот рисков, о которых я говорил раньше, там с юридическими разборками и монопольным там положением. Поэтому да. Но все равно я не понимаю на самом деле, зачем это Apple. Вот. То есть я понимаю, что они делают удобно пользователям, но это не тот продукт, на котором можно заработать миллиарды долларов.
Ну, это, знаешь, это спорно. 3000 рублей одна штука стоит. Комплект из вот 4 стоит 10 тысяч рублей. А в долларах сколько,
ну,
это?
$29. $100 за 4 штуки. Но все равно в масштабах Apple, там компания, которых выручка 100 миллиардов долларов в последнем квартале, мне кажется, это все-таки не тот продукт, который именно выпускается с точки зрения фискальной. Но и при этом он работает, немножко как бы работает с Android, помогая там увидеть, по-моему, эти метки, да. Но основное это, я думаю, в первую очередь это привязка к экосистеме, когда у человека есть эти метки, он может их менеджить, управлять ими именно из приложения Find My. То есть это еще меньше, скажем так, шансов, что он уйдет с айфона на Android. И это скорее...
Ну
вот
да,
это...
то одних Apple Watch было мало для этого. Вот ты сказал, что тебе нравится продукт. Давай разделимся, короче. Ты будешь фанбоем, я буду парнем с андроидом, который будет критиковать. Тем более, что ты уже говоришь, что ты эти метки заказал. Первое. Сменная батарейка. Это вообще что такое? Это Apple в 2021 году делает продукт, в котором есть сменная батарейка. Как это можно объяснить?
Я думаю, что это в первую очередь сделано для стоимости, для снижения стоимости этого устройства, для упрощения самого механизма, что не нужно делать там зарядку, не нужно делать там контроллер, который будет контролировать уровень заряда, не надо там, не знаю, комбинировать это все в какой-то более компактный пэкэдж, там, чтобы была еще встроена батарея. Плюс это вопрос экологии. Я думаю, что это самое на самом деле важное с этой точки зрения, что Apple демонстрирует, что мы не делаем одноразовое устройство. Если у вас закончится батарейка, вам не надо будет платить еще $20 за то, чтобы прийти в Apple Store и поменять батарейку. Вы сможете это сами вот так вот сделать, и каждый год, меняя батарейку, вы продлеваете жизнь этому устройству и не загаживаете там окружающую среду как раз такими устройствами.
Вот все, что ты говорил до этого, это все было прям, знаешь, вот видно, что ты менеджер продукта, и это звучало так, как будто бы ты работаешь в Apple и объясняешь, почему она столько стоит. Но вот про экологию я с тобой в целом согласен, потому что, ну, очевидно, что я уже говорил о том, что у людей будет много на руках этих штук. Вряд ли кто-то будет покупать один. Мне кажется, что чаще всего люди будут покупать сразу комплект из 4, и потом это придется действительно утилизировать, а то, что вот у них может быть сменная батарейка, это удобно, потому что что, ну, сами вот эти батарейки, по крайней мере, уже есть процесс организованный того, как их перерабатывают. Батарейку нужно менять раз в год. У Apple очень расплывчатое, на самом деле, на сайте описание, сколько это живет, как это все работает. Но, соответственно, там есть инструкция, как нужно покрутить этот AirTag, куда нажать, провернуть. Вот здесь появляется гифка. Я надеюсь, что я не поленился и смонтировал это видео, где появляется эта гифка. И что тут еще можно сказать по поводу всей этой истории? А, да, что iPhone или другое ваше устройство, оно вас уведомит о том, когда метка будет разряжаться и, соответственно, понадобится покупка вот этой круглой батарейки. Я не помню, как они называются, у них какой-то свой.
Это батарейка C2023, стандартная такая, таблетного вида батарейка, используется в огромном количестве устройств, и их там продают типа ведро за несколько долларов. Там,
ты знаешь, я их ненавижу, потому что я одну такую батарейку использую, у меня есть сигнализация в машине, да, и там как раз такая батарейка, и когда приходишь, они, там же их особенность в том, что они разные толщины бывают.
Да, да, да.
У них есть у каждой свой индекс, и я постоянно забываю, какой индекс у моей батарейки, и очень часто иногда промахиваюсь, покупаю более толстую, которая не влезает в мою метку, и потом злюсь. В общем, запасайтесь, если будете покупать AirTag, запасайтесь этими штуками. Окей, с батарейкой я понял, критикую дальше. Вот ты сказал, не очень маржинальный продукт, немножко можно заработать. Ты вообще видел от Hermé, вот этот фирменный чехольчик за бешеные сотни долларов?
Или... 450 долларов, да.
Да. И, короче, ты же не можешь... Вот ты купил AirTag, они же сами по себе. Там нету ушка. Ты не можешь сам AirTag никуда прикрепить. Тебе нужно купить фирменный чехольчик. А на чехольчиках, мне кажется, уже можно вполне себе заработать. Разве нет?
Я думаю, что заработают на чехольчиках в первую очередь производители внешних аксессуаров. И их будет огромное количество. Тем более, что... Тема-то уже отработана на другого рода метках, на метках других производителей, поэтому, в общем-то, я не сомневаюсь, что Amazon или Alibaba завалят просто миллионами этих разных чехольчиков за буквально копейки. Но вот по поводу ушка я думал, вот, потому что первая мысль была действительно такая, ну вот как же их крепить-то? В ситуации, когда человеку достаточно бросить эту метку в рюкзак или в сумку, ушко совершенно не нужно. Но с ушком есть другая проблема. Это то, что эти ушки отламываются. Вот. И поэтому, я думаю, Apple как раз фокусировалась на том, чтобы обеспечить вот более как бы, длинную жизнь цельности устройства. И поэтому решила ушко не делать, а предусмотреть лучше вот кейсы и чехольчики вот эти для меток. Достаточно хорошо я защитил.
Ты настоящий фанбой, Алекс. Партия гордится тобой. Я посмотрел первые обзоры этих штуковин, и, блин, такое ощущение, что они выполнены, как, помнишь, iPod был, когда ты его вытаскиваешь из этого, и он сразу просто царапается. И вот кажется, что AirTag примерно такие.
Я поэтому не стал делать заказ с гравировкой. Я понял, что я могу легко там нацарапать какой-нибудь отверткой сам что угодно. Поэтому очень не обязательно.
Да, ну и аксессуары, кстати, прикольные. Просто визуально. Мне понравилось, как это все сделано. Там есть и для ключей, есть и для цеплялка для рюкзака. Но вот эти фотографии промо тоже, конечно, странные. Ну, то есть, типа, зачем вешать на рюкзак вот так в явном виде, прям на замок этот AirTag, чтобы все видели, что твой рюкзак... Короче, что делать с твоим рюкзаком, когда ты его украдешь, например? Нужно сразу выкинуть этот AirTag. Поэтому логично, что его нужно...
А если ты снаружи на рюкзак повесил вот этот Hermes за 450 долларов, то я уверен, что этот Hermes быстрее снимут, чем рюкзак.
Да, но тут Apple, конечно, мне кажется, опять они вот делают какую-то новую индустрию аксессуаров, много чего мы еще увидим, и для собачек какие-нибудь фирменные эти штуки, и там для детей, хотя вот ты говорил в Твиттере своем, что на детей маленьких и на маленьких животных лучше не вешайте AirTag, Apple не рекомендует.
И мы обсуждали эту тему, почему такая рекомендация со стороны Apple, и вот склоняемся к тому, что это скорее для минимизации ответственности, потому что если ты там повесил на ребенка, ребенок потерялся, и там, не дай бог, с ним произошло что-то ужасное, то ты не хочешь, ты как представитель Apple, ты не хочешь, чтобы тебя винили в том, что вот ваша технология не сработала и не помогла мне спасти моего ребенка. Или когда животное убежало там в парк или в лес или еще куда-нибудь, где нету, например, людей с айфонами, и, соответственно, ты не смог получить место локации этого животного, и ты будешь винить Apple в том, что вот они сделали идиотскую технологию, которая не помогла тебе найти животное.
Да, но я думаю, что мы очень много материалов увидим из разряда, вот знаешь, я не знаю, там маркетинг, не маркетинг, как эти истории всплывают, там, уронил iPhone в озеро, и он там пролежал год, потом водолазы его достали, или вот там Apple Watch пошли жизнь человеку. Я думаю, что вот к этим статьям, которые регулярно появляются в медиа, мы обязательно увидим милые душещипательные истории, когда с помощью AirTag'ов кого-то нашли. А последнее, что про AirTag'и хочется поговорить, это то, что, как там реализован процесс безопасности и конфиденциальности данных. Я здесь умолкаю, ведущий канала Telegram «Информационные опасности». Алекс Пацай. Алекс, расскажите, пожалуйста.
На самом деле, вот что очень классно с точки зрения этих меток, это то, что для них не требуется GPS, что обеспечивает длительную работу самой метки на вот этой маленькой батарейке. И для них не требуется, там, например, сим-карта для того, чтобы они могли передавать свое местоположение. Все это работает на основании вот так называемой сети локатор, я вспомню, как он называется там из прошлого подкаста, когда все устройства Apple, iPhone, iPad, Mac, часы, они могут общаться между собой по Bluetooth, и таким образом они создают вот эту вот единую зашифрованную сеть передачи информации о местоположении любого устройства. То есть, ну, не просто любого, да, но если там телефон или метка, вот это AirTag, становится в положении потерянного, в состоянии потерянного, когда ты отмечаешь в своем приложении, что ты потерял эту метку, она начинает сообщать свое местоположение через любой iPhone, который окажется поблизости. Эта информация зашифрована, то есть она просто по Bluetooth достукивается там, до ближайшего iPhone, и этот iPhone передает информацию в iCloud. И уже ты, как владелец этой метки, через iCloud получаешь информацию о том, где находится эта метка. Еще раз повторюсь, все это зашифровано, все это, причем зашифровано сквозным шифрованием, то есть Apple сама не знает этой информации, но ты, как человек, который вот владелец метки, ты знаешь о том, где она нашлась благодаря вот какому-то неизвестному тебе человеку, который прошел мимо этой метки с айфоном и передал эту информацию на iCloud. При этом получается так, что Apple предусмотрела вероятность того, что за человеком кто-то может попытаться следить с помощью метки. И, соответственно, если на протяжении какого-то времени рядом с тобой находится чужая метка, и при этом нету владельца этой метки, то есть, допустим, кто-то подложил тебе метку и следит за твоим местоположением, то iPhone тебе сообщит, что рядом с тобой находится чужая метка, она там на протяжении какого-то времени с тобой перемещается, и это, возможно, такая как бы слежка за тобой. И у тебя, как пользователя iPhone, может, то есть есть возможность отключить вот слежку конкретно этой метки за тобой. То есть это обеспечивает тут конфиденциальность и как бы безопасность твоей информации.
При этом мы с тобой не упомянули, что в этой метке еще есть динамик. Она может пищать, и как раз если, соответственно, вот такая метка будет перемещаться с тобой, и в какой-то момент она начнет издавать звук, и ты, соответственно, сможешь понять, что вот что-то тут с тобой рядом есть. А у этого есть, мне кажется, вот два аспекта, да? Ну, простой сценарий. Ты забыл рюкзак в такси, кошелек что-то выпало у тебя, да? И, соответственно, таксист через какое-то время у него начнет пищать эта метка. И он сможет принять решение, что ему делать с вот своей находкой, выкинуть эту метку, соответственно, и забрать все, что ты оставил в машине, либо, соответственно, попробовать как-то тебя найти.
Да, и это, в общем-то, как-то... Без метки у тебя бы вообще никаких шансов не было, да, что там этот таксист, возможно, у него возникнут сомнения там, или угрызение совести, и он таки решит тебе отдать рюкзак, потому что он знает, что ты до какого-то момента знал, где эта метка находится.
Только важный нюанс: у таксиста должен быть iPhone, потому что если у него не iPhone, то все будет нормально.
Ну, он может услышать звук, да, и он может там, если он знает, что это за звук, он может найти эту метку в рюкзаке, например, и выбросить ее таким образом. Вот. Но другой такой как-то побочный эффект этого всего, что получается, что нет возможности, по сути, следить с помощью меток за украденными устройствами. Потому что вор будет знать, что в этом в украденном гаджете или в украденном рюкзаке может быть метка, и он может ее отключить, или когда она начнет издавать звуки, он ее найдет и выбросит. Собственно, и поэтому Apple и не говорит о том, что это для слежки за украденными вещами, это для мониторинга вот ваших гаджетов, которые вы куда-то положили и там не можете найти. Вот такой вот как бы пример.
Ну, еще мы не упомянули, что все это работает с чипом U1, который появился, по-моему, в iPhone 11. И это позволяет вам на устройстве видеть направление, когда вы находитесь рядом с этой меткой, собственно, где находится она. Левее, правее, выше. И журналисты, которые уже протестировали, они сказали, что там есть такой прикольный еще эффект из разряда горячо или холодно, да, чем ты ближе подходишь к метке, тем у тебя сильнее чувствуется вибрация в твоей руке, который тебя направляет, помогает найти эту историю. В России Apple в ноябре прошлого года были новости, что получила разрешение на тестирование частот для U1. Я не знаю, чем закончилась эта история. Я перед подкастом пытался найти информацию. То есть, ну, понятно, что они получили разрешение на тестирование, но получили ли они разрешение на коммерческое использование, я пока не знаю. В общем, метки в России журналистам в руки тоже не попали. Поэтому будет ли конкретно вот это в России работать, узнаем чуть позже.
Я хочу добавить, что кроме чипа U1, там это все также работает через Bluetooth. Чип U1 как раз позволяет находить метки с точностью буквально до сантиметров. Bluetooth, он такой как бы где-то примерно направление, он работает на расстоянии там порядка 10-13 метров, а именно вот это вот точное местоположение, оно реализуется именно благодаря чипу U1, и если я правильно понимаю, там в России, в Украине и в других странах бывшего Советского Союза пока что не сертифицировано использование частот для на U1 процессор.
Да, ну и последнее, что еще, самое последнее, что хочется сказать про метки, да, они привязываются к iCloud аккаунту, вот, поэтому метка всегда чья-то. И очевидно, что, видимо, ты сможешь увидеть, чья это метка, тебе, может быть, покажут почту или что-то, не знаю, если ты такую метку найдешь, в общем, это такой дополнительный способ связаться с человеком, наверное. Я думаю, что это так должно работать.
Если я правильно понимаю, то это будет работать через как раз Find My, когда ты отмечаешь свою метку как потерянную, она будет, наверное, там, может быть, бродкастить какую-то информацию о тебе или что-то такое, да, чтобы как раз нашедший эту метку, он мог там, да, действительно, связаться с человеком, например, ну, или он потерявший метку в любом случае получит информацию о местоположении. Ну, в общем, это вопросы еще, конечно, будут интересны, когда я получу метки в руки.
Давай, в завершение, на что ты вешаешь свои 4 метки? Буду загибать.
Ты понимаешь, а я не решил еще пока что. Я заказал их, потому что сегодня открыли предзаказы, и они там 30 числа должны быть доставлены. Но я не знаю. У меня есть неделя для того, чтобы...
Давай вместе подумаем. Ладно, три кота убираем, осталась одна. Куда последняя?
На ключи от машины, наверное, да, которые иногда я могу бросить где-нибудь там в непредсказуемом месте, да.
А ты заказал без чехольчика?
Я заказал с сайта Apple без чехольчиков 4 метки, но я взял также 2 метки на Амазоне. Одна утверждает, что он там прям это сертифицировано, и фотографии устройства у них прямо с настоящей меткой. Вторая, очевидно, была выпущена раньше. Не уверен, что туда метка там идеально войдет. Там такая силиконовая шайбочка, в которую надо засунуть эту метку. Но зато она недорогая, $7 всего. Я решил, что за $7 можно попробовать. Вот. Так что я возьму 2 чехольчика и посмотрим.
Слушай, а вы в Америке заказываете с AliExpress?
Нет. Я вот периодически думаю о том, что надо бы попробовать, но ни разу еще не делал.
Ну, то есть, типа, это ты нет или вообще нет?
Ты знаешь, я даже не уверен, что они там в Америке что-то доставляют.
Ну, вообще, учитывая, конечно, непростые отношения Трампа и его администрации с Китаем, наверное, какой-то период времени Алиэкспресс, наверное, не работал. Попробуй, в общем, может быть, у нас просто вся Россия на Алиэкспрессе закупается, и ок. Кстати, слушайте выпуск подкастов «Продали на Али», который входит в семейство Вердикаст, особенно если вы начинающий бизнесмен. Это была опять минутка рекламы, без фактической рекламы в нашем шоу. Фиолетовый iPhone 12. Примерно вот такого же цвета, как моя рубашка, чуть, наверное, потемнее. Алекс, что ж, почему новый цвет iPhone вдруг появляется? Это вообще такое было, кроме Product Red? По-моему, раньше такого не было. Поправь меня, если я не
прав. Да, я согласен, что такого раньше не было. Вот прям, чтобы просто уже существующую модель iPhone, но внезапно выпустили в новом цвете. Но как раз Product Red раньше выпускали весной. А в прошлом году Product Red сразу вошел, так сказать, в начальную линейку вот тех айфонов, которые были представлены в прошлом году, и поэтому, видимо, за неимением, так сказать, красного цвета для весны Apple решила использовать эту возможность, чтобы выпустить другой цвет. Я думаю, что это на самом деле сделано как-то для выравнивания немножко спроса на телефоны, потому что понятно, что основные покупки там происходят в конце года, когда там в сентябре-октябре анонсируются новые модели, и потом она постепенно там снижается уже к сентябрю следующего года, когда все знают, что сейчас будут новые модели. И вот этот вот анонс нового айфона на весной, он как раз предназначен для того, чтобы немного выровнять этот спад и дать людям, так сказать, интерес к новой модели. Цвет классный, мне понравился. Если бы у меня не было там iPhone 12, в данном случае Pro, на который я вот снимаю как раз сейчас этот подкаст, я бы, наверное, заинтересовался, да, потому что этот цвет действительно классный. А в остальном, да.
Ну, и я добавлю, что и iPhone 12, и iPhone 12 mini, про продажи которого обычно не говорят, или говорят очень плохо, доступны в таком цветовом решении. Миник фиолетовый я бы вообще тоже прям бы взял, очень классно выглядит, цвет прикольный. Собственно, новость на этом заканчивается. Дальше мы идем к обновлению Apple TV, Apple TV 4K. Просто 4К, не 4КС, не 4К2, не 4КБ, в общем, минорный...
Pro Max, Apple 4K Pro Max.
Минорное обновление ТВ-приставки, улучшили процессор, ничего остальное не поменялось, кроме пультика. Новый пультик, который, наконец, с физическими кнопками. Что ты думаешь?
Я считаю, что чисто за пульт можно было бы купить новую приставку, но Apple продает пульт также отдельно, по-моему, за $59 или $69. И, соответственно, для тех, кто только недавно купил приставку, можно просто пойти и обновить пульт, если вас бесит, как и меня, много лет уже вот это текущее поколение пультов для Apple TV. Я считаю, что это очень круто. Это отличнейшая отсылка к iPod'ам, потому что там теперь кроме кнопки есть такое колесико, по которому можно крутить пальцем, и это, таким образом осуществляется прокрутка. Вот. И вообще, судя по всему, это будет гораздо более удобный пульт, чем то, что есть сейчас. Поэтому очень круто. Но в этом пульте нету акселерометра и нету гироскопа, что сделает его не таким удобным для многих игр, которые есть на Apple TV. Но учитывая поддержку в tvOS контроллеров от PlayStation и Xbox, я думаю, что это, в общем-то, небольшая проблема.
Минутка интерактива в нашем подкасте. Да, и приеду вот с этим маленьким другом, это пультик от Apple TV 4K, который, собственно, видите, у меня здесь крутится. В чем его была проблема? В том, что ты, блин, не знаешь, не посмотрев на него, какой стороной ты его берешь, потому что он, ну, практически был симметричен со всех сторон. И сенсорная панель, она, конечно, прикольная, но очень часто и у нее есть клик. Вот я покликаю в микрофон, видите, у нее есть клик. И вот этот клик, когда тебе надо что-то промотать, У меня, кстати, выключилась заставка. Это всегда бесило очень сильно, и ты не мог точно найти, что тебе нужно. В общем, это вызывало проблемы. Новый пультик все эти нюансы исправит. Это здорово. Еще у него появилась физическая кнопка для Siri. Жалко, что в России, кстати, не работает Siri до сих пор в Apple TV. Вопрос, Алекс, почему в пульт не сделали AirTag встроенный, чтобы можно было его найти? Как ты думаешь?
На самом деле, я не знаю, сколько людей теряет пульт этот. И мне кажется, что это как раз тот кейс, когда Apple решила, что для тех, кто теряет, пусть они сами покупают метку для него и клеят там его к пульту или там приматывают ее скотчем. Наверняка еще появится какой-нибудь там специальный чехольчик для пульта, и знаешь, там типа засовывать там в карманчик эту метку для того, чтобы можно было искать пульт. Ну, то есть, у меня не было такой проблемы. Я подозреваю, что есть люди, которые теряют эти пульты, или там, не знаю, собаки уносят, или дети уносят. И, возможно, что такая необходимость есть, но, видимо, Apple посчитала, что это меньше необходимость, чем все должны будут платить за то, что там есть возможность найти.
Последнее, что хочешь сказать про Apple TV, это то, насколько классную идею дизайнеры, мне кажется, что это именно дизайнеры придумали Apple, реализовали с настройкой телевизора под конкретный сигнал. Теперь с помощью iPhone можно будет навести камеру на изображение специальное, которое появляется на экране телевизора. И Apple TV откалибруется согласно тем условиям, в которых, собственно, вы живете, с помощью датчика освещения на iPhone, с помощью камеры. Она сможет настроить картинку на вашем телевизоре так, чтобы она соответствовала стандартам всем качества телевизионного. И это очень круто. Причем еще непосредственно сигнал, который в Apple TV, это будет работать со всеми источниками, будет подстраиваться так, чтобы это выглядело так, как это должно выглядеть, будет компенсироваться со стороны именно Apple TV. Супер классная фича, очень круто реализована, прям дизайнерам Apple очень-очень-очень много респекта за это.
Да, вот это важный момент, что будет настраиваться вывод картинки с самого Apple TV, а не будут регулироваться настройки на телевизоре. И если я правильно помню, то эта фича появится также и в текущих приставках Apple TV, что позволит, в общем-то, использовать их еще дальше. То есть это не только фича новой
приставки. Все, не будем больше про Apple TV. Дальше у нас iMac'и, цветные, красивые, твои. Алекс, ну что, захотелось тебе купить новый iMac? Самое главное в анонсе мне показалось очень классно, это то, как Apple... сам рекламный ролик вот этих компьютеров и вообще то, как их показывали с большой отсылкой к оригинальным цветным iMac'ам, и крутятся они там также, и надпись «Hello», которая, кстати, есть на обложке нашего подкаста для внимательных зрителей. Очень мне понравилась вот эта какая-то историческая связь этих компьютеров. Ну, вообще, историческая связь всех продуктов Apple, что компания не забывает корни, не забывает делать такие отсылочки. Это, мне кажется, очень круто. И показывает, корпоративную такую культуру, что ли. Очень правильные ценности компании. Это здорово.
Да, вот такая как бы отсылка как раз к самым первым iMac'ам, она, наверное, подчеркивает тот факт, что это реально такое как бы начало новой жизни этих десктопных машин. При этом это не просто как бы новый корпус и новые цвета, а это еще и iMac'и на совершенно новых процессорах. Это переход с процессоров Intel на процессоры Apple M1. И все, что мы видели вот в этих новых iMac'ах, их невероятную, хотел сказать, толщину, но на самом деле, наверное, как то, насколько они тонкие, подчеркивает как раз именно то, что это можно было сделать только с помощью нового процессора от Apple, и все как бы преимущества, которые мы получаем с этими новыми iMac'ами, это благодаря всем инвестициям в исследование и разработку Apple.
Да, про сами компьютеры, что можно сказать? Оставили джек, ура! Можно вставить проводные наушники. Окей, это здорово.
Про джек. У меня комментарий есть про джек. Там же прикольная жалоба была по поводу того, что вот теперь джек вместо того, как он был раньше сзади, теперь джек сбоку. Вот. И оказалось, что на самом деле это связано с тем, что новые iMac настолько тонкие, что само вот это гнездо джека, оно просто, если его вставлять сзади, оно бы не поместилось по толщине iMac. По-моему, гнездо джека типа 14 мм, а iMac 11 мм. Поэтому Apple была вынуждена сделать этот джек сбоку. И почему-то это вызвало жалобы. Хотя мне кажется, что сбоку воткнуть в джек наушники проще, чем там где-то искать, где там сзади эта дырка. Но это забавный просто момент.
Ну, больше всех, мне кажется, возмутило то, что эти iMac'и не соответствовали тем концептам и тем представлениям дизайна в стиле iPad, который мы себе все нарисовали, потому что, ну, мы видели такую вообще безрамочную штуковину красивую, которая парит в воздухе, а у этих iMac'ов все-таки есть достаточно большой подбородок, его оставили, ну, понятно, как мне кажется, почему, потому что вот в этой части, где, соответственно, есть вот этот подбородок на корпусе, там располагаются и система охлаждения, и динамики, и сабвуферы к этим динамикам. Мне кажется, что это такая, ну, инженерная необходимость, потому что есть два варианта, как можно это сделать. Либо, как это сделал Microsoft в Surface Studio, когда у тебя внизу есть такой небольшой, ну, как Mac Mini, условно, где все железо, а сверху только дисплей, либо это сделать то, так, как это сделала Apple, потому что, ну, прятать те же сами динамики за экран с сабвуферами и систему охлаждения, мне кажется, ну, чревато для дисплея компьютера.
Все хорошо, но я считаю, что Apple, как компания, которая неоднократно демонстрирует, что она может сделать то, что не могут сделать другие компании, могла бы, собственно, скажем так, напрячься и придумать какую-то свою яблочную магию для того, чтобы избавиться от вот этого подбородка или губы нижней, о которой говорят. Но гораздо больше претензий по поводу дизайна – это белая рамка. Я не знаю, обратил ты внимание на нее или нет, и на жалобы, но она выглядит прям каким-то таким прямоугольным бельмом на глазу этого iMac'а, и это вызывает очень много жалоб у пользователей. Что ты думаешь по этому поводу?
Не знаю, нужно вживую посмотреть, как это выглядит, да, потому что пока мы видели только на роликах и рекламных промо-материалах, поэтому пока у меня нет мнения на этот счет, ну, белый и белый. Мне кажется, что для дизайна, яркого дизайна этих компьютеров, белая рамка вполне себе выглядит уместно, но нужно смотреть вживую. Apple пока обновила только 24-дюймовые модели, что интересно по сравнению с анонсами прошлых своих компьютеров, где все равно у пользователя был выбор, ты покупаешь Mac на Intel или покупаешь Mac на процессоре M1, с iMac'ами такого выбора нет. И на прошедшей неделе была еще большая новость, которая, мне кажется, как-то, ну так, очень незаметно прошла, в том, что Apple теперь больше продает компьютеров на своих собственных процессорах, чем на компьютерах с процессорами Intel.
Что, в общем-то, неудивительно. То есть человек, который приходит в магазин и видит компьютеры с новыми процессорами и компьютеры со старыми процессорами, он, наверное, все-таки купит, да, как раз компьютер, который новый, который быстрее, у которого батарейка 20 часов, а не 10 часов, да, или даже меньше, причем реальных часов, да, работы вот автономной на аккумуляторе. Поэтому совершенно неудивительно, что Apple сейчас продает больше Mac'ов на своих процессорах. Но процессор-то хорош, процессор невероятно быстрый. Я вот, пока мы тут, как прошло время между вторым и третьим выпуском, у меня появился Mac на M1 процессоре, и это реально невероятно круто. Вот. И он очень быстрый, он очень долго работает от аккумулятора. Поэтому я даже не завидую Intel, потому что они будут делать, вот как они будут конкурировать с этими процессорами у Apple.
Ну и последнее про Mac'и. Блин, Full HD камера. 5 минут, мне кажется, они говорили. Ребята, у нас Full HD камера. У всех уже 4К, у Apple Full HD. Мы дальше поговорим про iPad'ы. В iPad'ах появилась там классная функциональность в центре внимания, она называется, когда широкоугольная камера, и за счет нейронных сетей с этой камеры берется определенный участок кадра, и, соответственно, ты можешь ходить по этой камере и как бы всегда будешь в центре внимания. На маках этого нет, на аймаках этого нет. Но, блин, вот они с такой помпой это презентовали. Реально прям вот, как будто бы это что-то революционное, это было очень...
Я хотел бы еще добавить по поводу цветов. Ну, понятно, что они очень такие классные и лучше, чем на тех, типа, утечках или псевдопрототипах, которые появлялись там незадолго до презентации. Но вот среди вот этих доступных цветов, там зеленый, розовый, оранжевый, синий, фиолетовый, кстати, тоже, да, и серебристый. Вот какой бы ты выбрал себе домой?
Я бы зеленый выбрал. Мне очень зеленый нравится. Он выглядит клево. И синий. Вот либо зеленый, либо синий. Какой-нибудь.
Вот, я соглашусь по поводу синего. Да, у нас в целом мы там стараемся дома интерьер держать в таких более синих тонах. У меня даже синяя акула из Икеи есть. Вот. И я подумал, что синий, если бы я покупал сейчас такой iMac, синий я бы как раз и выбрал. Но я посмотрел на это все, я понял, что 24-дюймовый экран я не хочу, я хочу больше экран, и я решил, что пока что, пожалуй, я подожду.
Да куда тебе столько маков? У тебя этих маков дома уже ставить некуда. Вот перед тобой сейчас сколько компьютеров, прям скажи зрителям.
Три.
Три? И куда ты тут еще iMac хочешь воткнуть? Куда?
Я еще не придумал, куда, но смотри, какие классные iMac, цветные такие, миленькие. Как же ж не купить-то вообще? Но на самом деле я подумал, что ну вот меня, я сейчас пишу звук на Core i9, и наверняка в микрофоне слышно немного вращение этих как раз вентиляторов из этого ноутбука. Я бы хотел этот ноутбук заменить на iMac, честно. Вот мне кажется, что iPhone плюс iPad достаточно, чтобы решить все вопросы, когда куда-то уходишь из дому, а домашний компьютер я уже готов поставить десктопным, и я знаю, что этот iMac все равно будет быстрее, чем вот этот MacBook Pro, который у меня на i9, там с 32 гигабайтами памяти, но любое там оперирование, так сказать, в Final Cut приводит его, скажем, к основательным тормозам. Поэтому, да, ну, iMac нужен.
Чуть запоздали они, мне кажется, с анонсом. Вот если бы они iMac на M1 показали первым компьютером, учитывая, что много людей сейчас дома сидит, и им не нужно компьютер куда-то с собой брать, мне кажется, он мог бы быть чуть более востребован. Мне кажется, за свои деньги это шикарное устройство, там классный дисплей, они туда добавили Full HD камеру, они туда, соответственно, поставили хорошие динамики, хорошие микрофоны. В общем, мне кажется, за свои деньги это, ну, практически ультимативный сейчас компьютер. Если вам нужна стационарная машина, на рынке очень сложно найти устройство лучше, чем новый iMac.
Да, в таком дизайне, с такой производительностью, с такими цветами и с клавиатурой, у которой есть Touch ID. Как насчет этого? Я, честно говоря, как человек, у которого клавиатур гораздо больше, чем компьютеров дома, я понимаю, что мне вроде бы не нужна еще одна клавиатура, но, черт, мне нравится эта клавиатура с Touch ID. Вот. Так что классная штука.
Причем там их две. Там есть и маленькая, и есть еще полноразмерная. И еще есть новые Magic Mouse, которые выполнены в цветах iMac'ов, и эти новые мышки тоже можно купить, если вы просто хотите какую-нибудь классную яркую мышь. Ну и главный анонс этого мероприятия – это, соответственно, презентация новой линейки iPad Pro, как и раньше, две модели – 12-дюймовая и 11-дюймовая. Новый мини-LED-дисплей в большой версии, в маленькой старой дисплей. Процессор новый, и этот процессор, ну, вы все знаете уже какой, такой же, как в Mac'ах, процессор M1. И глобально, собственно, все. Ну, камеры лучше, да, подтянули камеры. В общем, новые камеры, новый процессор и, соответственно, новый дисплей в большой версии планшета. В целом, кажется, не так уж и много обновлений для такого продукта, как iPad Pro. Тебе не кажется? Или новый процессор — это прям huge deal, который все изменит?
По поводу процессора, на самом деле, это как раз вот очень интересный вопрос, потому что процессор не просто новый. То есть, если раньше Apple развивала линейку A, это процессоры, которые использовались и в айфонах, и в айпадах, то теперь в iPad Pro используется процессор M1. Точно такой же процессор, как процессор во всех новых Mac'ах на процессорах Apple. То есть, вот этот M1, он из Mac'а вынут и переставлен прямо в iPad, как мы могли видеть в невероятно смешном видео, таком снятом в стиле «Миссия невыполнима», где человек там в черной одежде пробирается через офисы Apple, пробирается через все секретные там лазеры безопасности, потом аккуратненько вынимает процессор M1 из Mac и переставляет его в плату iPad. И потом человек снимает, значит, маску, и это оказывается Тим Кук с невероятно такой чуть ли не злодейской улыбкой, вот, которая тут же стала там предметом различных мемов, достаточно смешных, кстати, поэтому погуглите по этому поводу. Вот. Но то, что процессор из Mac'ов теперь в iPad'е, как мне кажется, еще больше сближает эти линейки устройств, он делает, в общем-то, Mac'и, по сути, неотличимыми от iPad'ов, за исключением операционной системы в Mac'ах. Все еще система macOS, а в iPad'ах все еще система iPadOS.
Причем было интервью у представителей компании, где они четко подчеркнули, что нет планов по сближению macOS и iPadOS, таких, чтобы прям это было одной операционной системой, у компании нет. И iPad'ы, и Mac'и, они внутри очень понятно для себя разносятся. Это типа устройство для разных задач с разными сценариями применения. Тебе кажется, это что, это лукавство такое в медиаполе? Или они действительно так считают, и мы никогда не сможем запустить Adobe Premiere на наших планшетах? Или, я не знаю, что мы хотим там запустить? Параллелс десктоп вот на iPad'е. Почему нет?
Параллелс десктоп – сложная тема. Сейчас я подумаю, как это аккуратненько прокомментировать, чтобы ничего лишнего не сказать. Но смысл такой, что на M1 Mac'ах в macOS есть фреймворк Hypervisor, вот, который обеспечивает работу виртуальных машин на процессорах M1. В iPadOS такого фреймворка на данный момент нету, и, соответственно, работы там, приложений для виртуальных машин невозможно на этих устройствах с этой операционной системой. Там еще есть нюанс такой, что в самом процессоре тоже должна быть поддержка аппаратной виртуализации, и мы не знаем на данный момент, идентичен ли M1 из Mac'ов тому, что Apple вставляет в iPad'ы, и, возможно, они там его немножко модифицировали, как раз вынимая там блок виртуализации. Поэтому увидим ли мы параллельный десктоп на iPad'е, это вот пока что вопрос со многими неизвестными. Но что касается сближения операционных систем, я тут хочу вот прокомментировать так, что Apple может, как это, давать как бы правильный ответ, но не называя все как бы нюансы и моменты. Смысл такой, что и macOS, и iPadOS, они действительно сближаются. Вот с точки зрения там той модели безопасности работы приложений, которая есть в macOS, она все ближе и ближе к iPad, к sandbox, то есть песочница для приложений, ограничения по возможности разных функциональностей, которые могут получать приложения, попытки Apple затолкать разработчиков в Mac App Store. То есть это все показывает, что с точки зрения вот этой вот именно ограничений для приложений, macOS движется в сторону iPadOS. В то же время разработчики могут создавать приложения и для Mac, и для iPad одновременно. То есть это буквально одна кодовая база, которая позволяет создать приложение, которое будет работать и на macOS, и на iPad. То есть это я к чему? Apple вполне может именно вот эту нижний как бы фундамент операционных систем сделать идентичным. Сейчас он похож, да, он там как бы этот дарвиновское ядро, оно похоже, но над дарвиновскими ядрами есть куча еще всяких дополнительных слоев вот этих там API и фреймворков, которые должны использовать приложение. И, соответственно, Apple вполне может вот эту вот нижнюю часть систем объединить. А сверху будет прослойка Mac и прослойка iPad. И таким образом мы получаем идентичные устройства, идентичную операционную систему, но в зависимости от того устройства, на котором эта система запускается, будет разная оболочка. И это как бы и вроде бы одна и та же система, Но, тем не менее, это не объединение macOS и iPadOS, и это, я думаю, то, о чем Apple говорит.
Знаешь, это выглядит так, что Apple просто ждет. Она ждет, когда поколение людей, которые сейчас, которым дают родители планшет, и они просто с детства с ним, для них это главный компьютер, с которым они взаимодействуют, когда же поколение этих людей вырастет, и для них компьютер будет именно iPad, а не какой-то классический, вот то, к чему ты и я привык.
Потому что iPad — это продолжение iPhone, к которому они привыкли, и они легко переносят там какие-то свои знания с iPhone на iPad. За исключением, конечно, нюансов многозадачности вот этой работы с несколькими приложениями одновременно, которые даже у меня, много лет работающего на iPad, до сих пор местами там взрывают мозг, все эти там разделения экранов, летающие окна там поверх и прочее. То есть это все ужасно.
Это больше вопрос дизайна. Говорят, что что-то изменится в новой версии iPadOS. Об этом мы сейчас говорить не будем. Но про позиционирование хочу тебя спросить. iPad Pro. Вот смотри, у меня модель 2018 года. Да, опять покажу. Нежно люблю. Отличный, мой любимый практически девайс. Каждый день он со мной. Вообще не устарело никак. Нигде не тормозит. Это устройство, оно, ну, опередило свое время. Я могу прям вот так сказать. Потому что, ну, по факту нет вообще ни одной причины сейчас его менять. Появление процессора M1, ну, что-то там станет, безусловно, быстрее. Станет ли критично? Совершенно точно нет. То есть, вот как продукт iPad Pro, это что? Это вот такая просто игра мускулами. Смотрите, что мы можем сделать. Как вообще вот тебе видится это?
Это хороший вопрос. Я, честно говоря, до сих пор немного озадачен вот позиционированием Mac против iPad. И пока что Apple нас, так сказать, заставляет их разделять там. Если вам нужно сенсорное управление и работа с помощью жестов, то вам в iPad со всеми его ограничениями. Если вы хотите там работать мышкой и небольшим трекпадом, то вам на Mac. Мне кажется, что для тех, кому нужен iPad, Apple покажет что-то в этом году на WWDC, на WWDC, конференции, которая пройдет в июне. Опять же, вспоминая слухи про то, что в следующий iPadOS должны появиться какие-то радикальные изменения с точки зрения там организации домашнего экрана, возможно, с точки зрения многозадачности. Я допускаю, что мы вполне можем увидеть какие-то вещи, которые сделают вот этот новый iPad Pro действительно достойным апгрейда с iPad 2018 года на вот этот iPad 2021 года. Не знаю, какие именно. Возможно, появятся какие-то крутые приложения. Возможно, появится Premiere Pro там, или еще что-нибудь такое на iPad. Photoshop же Adobe выпустила, да?
Лучше бы не выпускала, честно говоря. То, как он работает на iPad, они его обещали допилить. Но что-то вообще все очень плохо. Особенно учитывая то, что для его работы нужна подписка на Creative Cloud. И, как вы понимаете, у аудитории iPad'ов вовсе не обязательно есть компьютеры, где у них установлен пакет от Adobe, и у них уже есть подписка Creative Cloud. В общем, сомнительный вышел продукт. Я не знаю, я его смотрел на старте. На старте было чудовищно плохо. Надеюсь, что сейчас они что-то сделали получше.
Я слышал, что вроде как хорошо проапдейтили, добавили очень много функциональности, которую они в первой версии не включили. Так что, да, сделай еще один подход, может, тебе да, больше понравится. Но такое ощущение, что эпидемия очень сильно помогла iPad'у. Мы видели по статистике, там, да, точнее, по отчетам Apple о квартальных продажах, что продажи планшетов очень сильно выросли. Это в первую очередь как раз благодаря тому, что многие работают из дому, это устройство для детей, это устройство для видеоконференций, это устройство для домашнего потребления контента. И когда ты можешь купить за, я не помню сколько там, 12-дюймовый, я бы даже называл его 13-дюймовый iPad Pro за $1000, мне кажется, вот, то это классный, полноценный компьютер, который можно с собой везде таскать. У него есть мобильная связь, у него там быстрое включение, быстрое подключение к сети. Это правда следующее поколение компьютеров, просто до которого мы еще не доросли. Вот, наверное, так. Я думаю, Тим Кук вышлет не отдельную медальку за это маркетинговое позиционирование.
А большой, который ты сказал, 13-дюймовый iPad, он теперь практически как фирменный дисплей от Apple, только который вы можете взять с собой. Очень крутая должна быть там картинка, очень яркая, контрастная для людей, которые работают с визуалом, с HDR-видео с каким-нибудь. Это устройство будет, я думаю, интересно. В маленькой версии такой дисплей не появился, ну, в силу того, что просто, видимо, маленький корпус, не запихнуть туда столько диодов, чтобы это все ярко горело, и чтобы это все еще не перегревалось, очевидно. Поэтому, если хотите лучшее решение, придется покупать большой поднос. Еще новость про новый iPad, это то, что появится версия на 2 терабайта. 2 терабайта в мобильном устройстве. Бау, не знаю, зачем и для кого. И в такой конфигурации, конечно, особенно если вы посмотрите цену в рублях, можно схватить какой-нибудь удар, потому что очень дорого это все стоит. Да, потому что... еще 5G. Да, еще есть 5G, безусловно, потому что это же устройство Pro, и в айфонах появилось 5G. Так что 5G, 2 терабайта, iPad на 12,9 дюймов, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard. Кстати, появилась версия в белом цвете, что тоже немаловажно. И вот это все примерно стоит 300 тысяч рублей.
Да, это, конечно, немножко безумно. Но что вот интересно еще по поводу iPad'а, Apple впервые они рассказали о количестве оперативной памяти в iPad, рассказали, что есть от 8 до 16 гигабайт оперативной памяти в большом 13-дюймовом iPad, и 8, если ты покупаешь с дисковым пространством меньше терабайта, а если ты покупаешь с 1 терабайтом или с 2, то ты получаешь 16 гигабайт оперативной памяти, что, честно говоря, много. Я не понимаю, зачем для iPad. Ну, тут, собственно, вопрос как раз, почему это количество памяти зависит от пространства дискового, да? Я вот не понимаю этой части. Для меня это загадка.
Попробуем найти ответ на этот вопрос. Ну, такая тенденция, кстати, у Apple с iPad Pro была и раньше, потому что вот в модели на 1 терабайт было больше оперативной памяти, чем в модели на 512.
Да, но тут прямо в рамках одной и той же модели. То есть у тебя есть модель, да, вот эта 13 дюймов, но в ней то 8, то 16. По 8, но большие. По 16, но маленькие. Не, наоборот.
Попробуем задать этот вопрос. Надеюсь, что услышал на него ответ. Ну и вроде бы все. Что еще можно сказать про iPad? Ну, камера. Вот это.
Да. Вот камера, конечно, это очень забавный момент, потому что Apple такая на сцене там показывает iMac, 5 минут рассказывает о том, какая крутая камера в новом iMac. И буквально там 5 или 10 минут спустя они рассказывают о новой камере в iPad, которая просто оказывается, что iMac-ная камера в подметке вообще не годится тому, что в iPad. Там лучшее разрешение, там вот это вот слежение, возможность слежения за объектом, который в кадре передвигается. Очень-очень круто. И почему не сделать такую же камеру в iMac? Наверное, потому что это простой iMac, а не iMac Pro. Вот у меня такая версия.
Вот много вопросов теперь возникает, потому что, ну, раньше было объяснение, например, это разные архитектуры, это разное позиционирование. Но, например, позиционирование, не знаю, MacBook Air и iPad Pro с клавиатурой, ну, непонятно, чем один отличается от другого. Вот у меня iPad Pro с клавиатурой, здесь есть тачбар, здесь есть такая же бабочка практически клавиатура, все на нем круто делать. Точно так же ничем от опыта с MacBook Air никаких различий нет. И, короче, учитывая, что у них теперь одна архитектура, я вообще не понимаю, как Apple собирается все это разводить и разъяснять людям, почему там это есть, а тут этого нет. Очень страшно.
Давай дождемся iMac Pro и тогда решим. Да.
Ну и так как Купертино — это подкаст. В конце поговорим про подкасты. Apple анонсировала историю, которая поможет подкастерам зарабатывать деньги. Собственно, это обновление сервиса Apple подкасты. Пожалуй, самое крупное за последние года 2-3 точно. Кроме непосредственно самой подписки, там много что изменится. Улучшится поиск, появятся каналы. Теперь авторы смогут создавать так называемые каналы. Они могут содержать либо все подкасты авторов, либо какие-то отдельные. Обновится личный кабинет для авторов. Это тоже очень важно, потому что прошлая версия была, мягко скажем, не очень. Она постоянно тормозила, постоянно лагала. В общем, много всего нового. Ну и самое главное, это внутри Apple подкастов появится возможность платить авторам за контент, за какой-то штучный контент. Можно будет оформлять подписку на каналы, которые автор создает. И это достаточно уникальная история. Впервые Apple позволяет сторонним авторам, не разработчикам, а именно контент-креаторам, зарабатывать деньги на своей платформе, а сама за это берет, естественно, скромные 30%. Куда же без этого?
По-моему, там в какой-то момент эти 30% превращаются в 15%.
После года, после активного года заработков, да, Apple обещает, что это будет 15%, и помимо этой суммы будет еще комиссия, которую нужно будет ежегодно платить, примерно как за аккаунт разработчика. Вот у нас теперь есть такие, видимо...
Да-да-да, то есть очень похожие.
Да, аккаунты для контент-креаторов. Что ты думаешь, Алекс, по этому поводу? Ты готов платить за что-то внутри Apple подкастов?
Я не готов ответить на этот вопрос. Вот что я могу сказать.
Смотрите, мы сюда звали, кстати, в этот выпуск представителей сервисов различных, и российских, и нероссийских. Нас как-то все немножко проигнорировали, сказали, что пока не хотят как-то это комментировать. И вот мы с Алексом в пятницу пишем этот подкаст. Сегодня буквально была новость на тему того, что Spotify выпускает аналогичную функциональность внутри себя. И в этом плане война подкастов продолжается. И будем следить, как это все будет происходить. Самое интересное, знаешь, что... Ладно, я буду отдуваться как эксперт по рынку подкастов в России. Самое интересное и главное, наверное, в этом моменте, это то, что Apple не претендует на эксклюзивность. То есть все выглядит так, как будто бы здорово, чтобы вся твоя аудитория была в Apple подкастах, потому что там ты сможешь ее напрямую монетизировать. Но сама Apple говорит, что не-не-не, ребят, вообще, вы свой контент можете куда угодно отсылать дальше, как бы. Просто наша платформа дает вам такую возможность. Это значит, что, у большого количества подкастов, вот, допустим, мы в подкастах семейства Бердикаст, все наши подкасты делают дополнительный контент. Мы с Алексом в Купертино тоже будем этим заниматься чуть позже, когда все у нас устаканится в рамках того, как мы это делаем. Тоже будем общаться про какие-то вещи, про велосипеды, про поезда, про кредитные системы в Америке. В общем, про то, что мы тут много говорим, но не всегда хватает тайминга. Вот, и этот контент авторы выкладывают на сторонние сервисы. Есть Patreon, очень популярный на Западе. Есть отечественный аналог от Mail.ru Boosty, который менее, естественно, популярен. Вот, а Patreon очень сложный для, по крайней мере, российского пользователя сервис. Там все на английском, там надо руками вбивать карту, это не очень удобно. Поэтому... только очень лояльная аудитория этим готова заниматься. И Apple как бы говорит, вот, ребята, у вас уже есть такой контент, который вы куда-то выкладываете. Выкладывайте его еще и к нам. И таким образом они сами с этого чуть заработают, а вы сможете дотянуться до людей, которым лень куда-то идти. Потому что подписка внутри Apple подкастов, она будет работать как любая покупка. Вы нажимаете «Да, окей, я готов». Face ID пытается чекнуть ваше лицо, если все хорошо. Все, покупка прошла, вы выбрали карту, оплатили, как с любой другой штукой в интернете. Очень легко, очень быстро. Apple Pay есть у миллионов пользователей, у всех у них привязаны банковские карты. Это классно, это удобно. Вот, но тут встает другая история. Справедливости ради, не Apple начала эту войну, начал ее, наверное, Spotify, и другие сервисы тут ничем не отличаются. Вся эта история с деньгами, она стимулирует вас, чтобы вы концентрировали аудиторию на одной площадке и старались не размывать ее оттуда. И это приведет к тому, что будет появляться много контента, который эксклюзивно доступен только на определенных площадках. Это уже происходит в Spotify, потому что они купили ряд подкаст-студий. Самое крупное — это Gimlet Media. И подкасты, которые Gimlet делает, они эксклюзивно выходят в Spotify. Все примерно так же, как в стриминговых сервисах, когда тебе нужно иметь подписку на Netflix, на Disney, на HBO Max. Вот, Алекс, у тебя сколько стриминговых подписок?
Netflix, Disney, Amazon, понятное дело, потому что на Prime подписан, и HBO. Ну и Apple TV+, да, вот это стриминговые подписки.
5, да, получается, или 6? Ну вот у нас в России, ну примерно, на самом деле, сейчас у всех тоже, у супер продвинутых там есть Netflix, кто любит смотреть, есть Кинопоиск и, может быть, что-то еще, какой-нибудь там ТНТ-сервис или еще что-то, Море ТВ. Но подкасты, получается, будут примерно тем же самым. Большой вопрос, нужно ли всем нам, тут нам, я имею в виду, не как авторам, а как обычным пользователям, да, потому что я тоже слушаю подкасты, готов ли я платить и за стриминг, и за звук? Потому что, ну, извините, время в моих сутках не резиновое. У меня там такой бэклог сериалов, бэклог книжек, бэклог музыки, которую я хочу послушать, бэклог бесплатных подкастов, которые я хочу послушать. Чтобы представить, что я начинаю оплачивать Spotify или платить каким-то авторам в Apple подкастах, потому что я хочу послушать какие-то там эксклюзивные подкасты, лично я могу с трудом. Вот, поэтому я не уверен, что вот эта война, которую затеял Spotify в первую очередь, а Apple в нее постепенно втягивается, потому что слухов на тему того, что Apple тоже готовит какой-то эксклюзивный контент, подписывает договоры с крупными подкаст-студиями на Западе, это все тоже есть, очевидно, это будет, не сомневаюсь, что мы увидим эксклюзивы в Apple Podcasts, и вот этот анонс, это как бы такой демонстрация того, что Apple обратит внимание, наконец, на Apple подкасты, потому что Apple — это компания, которая создала эту индустрию с момента появления iPod'ов, но до недавнего времени не очень сильно уделяла ей внимание. Ну, как бы были там подкасты и были, но вот сейчас все изменится.
Посмотрим. На самом деле, вот у меня есть ощущение, что в подкастах в целом не очень много денег, но если Apple удастся привязать пользователей подкастов, слушателей подкастов еще ближе к своей экосистеме, да, и там, например, даже, не знаю, внедрить подписку на подкасты в семейные пакеты этого Apple One, это может оказаться полезной штукой, но при этом еще больше вызовет жалоб о монопольном положении Apple и эксплуатации этого положения. Так что, да, это очень интересно.
Мне в этой истории больше всего импонирует то, что Apple напрямую общается с контент-мейкерами, да? То есть раньше такого не было. Были разработчики, свои классные ребята. Кажется, что Apple как бы с этого пирога все, что могла, взяла. Разработчиков очень много, все они приходят к ним. Короче, App Store — это самая, ну, популярная в мире экосистема, да? Если ты что-то разрабатываешь, ты делаешь сначала приложение под iOS, потом под все другие платформы. Смотрите Clubhouse. Clubhouse. Кто-нибудь помнит?
Был такой сервис. Никто уже не помнит. Так давно.
У меня есть инвайт, ребята, пишите. Если вам нужен инвайт в Clubhouse, у меня они.
Мне кажется, ты должен сейчас доплачивать, чтобы кто-то твой инвайт взял.
И, короче, разобравшись с разработчиками, мне кажется, что Apple сейчас вполне себе резонно посмотрит на других людей. Это контент-мейкеры. И подкастами вполне себе может не ограничиться. Есть замечательный сервис Apple Music, например, да? Сейчас, чтобы публиковаться в музыке, тебе нужен лейбл, да, который за тебя, ну, как бы, будет этим заниматься. Есть музыкальные отдельные лейблы, есть компании, которые, ну, как бы, в частном порядке предоставляют такую услугу, там, платную, бесплатную, это там уже отдельный разговор. Но что мешает Apple завтра, например, разобравшись с подкастами, запустить подписку для музыкантов, там, за $20 в год. Ребята, вы можете использовать нашу платформу, публиковать свою музыку, просто открываете, загружаете напрямую, и все. Ничто не мешает. А там уж за музыкой можно делать и свой YouTube, и свой Twitch, и что угодно.
Я вот по поводу музыки, надо проверить. Мне казалось, что iTunes Connect для музыкантов, он существует и позволяет именно индивидуальным музыкантам туда заливать. Но, может быть, я ошибаюсь, и это касается только лейблов. Но в целом, да, писатели, которые книжки свои загружают в магазин Books, например, тоже вполне как бы реальный кейс. А там, глядишь, да, и стриминг через FaceTime или еще что-нибудь такое, да, Face Twitch или что-нибудь такое.
Да, только, конечно, нужно будет договориться с Конгрессом обязательно.
Да, да, да. Это если Конгресс перед этим Apple не разделит на много мелких компаний.
Короче, вот мне кажется, что самое главное в этом анонсе — это именно вот эта часть, да, что Apple вот смотрит на контент-мейкеров примерно так же, как на разработчиков и как на людей, с которых можно будет заработать деньги, потому что и комиссия, и ежемесячный платеж в $25 или в 20, да, тут цифра где-то появляется, мелочи приятно, вот, и контент-мейкеров побольше, чем, соответственно, разработчиков, это очевидно, и подкасты как раз, как мне кажется, это вот такая не очень большая аудитория, на которой можно откатать и проверить эту схему, а дальше, вот как Алекс уже сказал, как минимум книжки, музыка, это то, что Apple может запустить хоть завтра.
Да, если... я нашел, кстати, что $20 это все стоит в год. Да, чтобы иметь возможность предлагать подписки слушателям. Так что в целом не так-то много денег. Если действительно есть большая аудитория, которая готова платить, это интересно. Я думаю, что мы действительно увидим там окучивание, так сказать, со стороны Apple, контент-мейкеров, что наверняка вызовет, да, интерес у законодателей.
Ну, друзья, в завершении обсуждения темы подкастов подписывайтесь на Купертино в Apple подкастах. Скоро там появится платный контент.
Нет, мы будем наоборот давать нашим пользователям возможность слушать это бесплатно, но с рекламой.
Весенняя такая, яркая, как новый iPhone в фиолетовом цвете и моя рубашка, презентация Apple. Алекс, как думаешь, закончатся ли на этом эти анонсы или все-таки стоит ждать еще какое-то мероприятие? Потому что ряд вещей мы потеряли. Мы потеряли AirPods. Почему-то вот все говорили, что обновят классическую модель, а она не вышла. Потеряли MacBook Pro 16 на M1. Все тоже говорили, что он случится, но не пошло. Кстати, видел, да, новость, что взломали сайт поставщика какого-то.
Кванты,
и там всплыла информация о новых прошках. И, ну, ладно, прошки новые, коротко, там появятся интерфейсы, можно будет SD-карточку вставить, и вроде как уберут тачбар, но это не точно. Но самое интересное, что злоумышленники, которые взломали этого поставщика, они сначала с него требовали денег, а потом требовали деньги с Apple, чтобы, соответственно, не публиковать эту информацию. И, дескать, вот эти там прям чертежи практически MacBook'ов, это только часть информации, которая попала к ним в руки, и теперь, получается, мы будем наблюдать за тем, будет ли Apple торговаться с террористами или не будет. Очень интересно посмотреть.
Судя по тому, что Кванта не заплатила, я думаю, что Apple тоже не заплатит, но, возможно, мы действительно что-то интересное о ближайшей технике Apple узнаем. В частности, то, что вот в Mac'ах могут вернуть SD-карту и даже HDMI. Посмотрим. Но вообще взаимоотношения, скажем так, с такими злоумышленниками, это очень интересно.
Это тема отдельного подкаста. Но все-таки, что ты думаешь, у WWDC будет еще какое-то мероприятие или на этом мы закончим?
У нас уже апрель, поэтому остается только май. Я думаю, что, скорее всего, до WWDC уже никаких новых анонсов не будет. Как минимум мероприятий таких вот, как было на этой неделе. Возможно, что-то просто обновят с помощью пресс-релиза и начнут продавать новую версию, типа там те же AirPods, если это просто как бы, такое новое поколение, не требует мероприятия. Mac'и, какие-то более продвинутые модели, возможно, с новыми процессорами M2 или M1X, или как там они будут называться, скорее покажут уже на WWDC, поскольку это будут там как более профессиональные модели, которые часто покупают разработчики. Поэтому я думаю, что больше до WWDC ничего не будет.
Ну, ребят, я предлагаю вам верить нашему подкасту, потому что все, что мы пока прогнозировали, всегда сбывалось, потому что... Между прочим, я про подкасты, Алекс, рассказал в нашем подкасте еще до того, как Wall Street Journal написал инсайт по этой теме, поэтому... Кто тут аналитик? Кто?
Ты, да, ведущий практически, извини.
Мы не сказали про ряд приятных всяких штук, новые чехлы, новые ремешки для Apple Watch, все это можно сходить, посмотреть на сайте Apple. Может быть, если повезет, даже быстро достаточно заказать. Я смотрел, к сожалению, в России пока очень большие сроки поставки, там 4-6 недель. Все продукты, которые презентовали, о которых мы с Алексом говорили, появятся либо в начале, либо в середине мая, поэтому я тоже думаю, что каких-то больших новых анонсов не будет, потому что Apple, ну, достаточно понятно расписан роудмап инфоповодов, да, то есть сейчас вот вышли обзоры AirTag'ов первые, потом перед стартом продаж появятся обзоры iMac'ов, потом попадут устройства на руки людям, всякие блогеры, которые получат эти устройства, купят их в магазинах, еще подкинут новостей на эту тему, а потом уже и WWDC, поэтому как кажется, что новой презентации не будет. На этом мы сегодня будем заканчивать. Хотели мы в час с тобой, Алекс, уважать.
Вот Apple со своими анонсами, да, она такая... Кстати, они действительно уложились в час, но темп подачи этих анонсов был просто невероятный. То есть успевать не получалось. Там только говорили про, там, не знаю, AirTag, тут уже опять там эти Mac'и и еще что-то. То есть все очень-очень-очень насыщенно было. Поэтому, конечно, нам очень сложно уложиться в час, тем более, что столько всего есть сказать по поводу того, что показали. Но мы вообще молодцы, мне кажется, отлично рассказали. Так что вот сколько получилось, столько получилось.
Сам себя не похвалишь, никто в комментариях на YouTube не напишет. Друзья, напишите что-нибудь хорошее Алексу здесь внизу. На этом будем заканчивать. Сергей Пихин, Алекс Подсай, подкаст Купертино, третий выпуск, заставка. Пока!